События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев.
И Юлиана Шкагала, а также продюсер Сандра Лепиня.
Ну и вначале о тех темах, которые мы сегодня обсуждаем. В Латвии растет число тяжких ДТП с участием грузовых автомобилей. Эксперты ведут углубленное изучение этой проблемы.
В Литве появился новый закон о национальных меньшинствах. Как именно он определяет права национальных меньшинств, живущих в Литве, об этом подробнее мы поговорим во второй части нашей программы, в том числе обсудим, может ли такой закон появиться в Латвии, нужен ли он.
На финансирование проекта Rail Baltica, возможно, придется взять кредит в размере 1 000 000 000 евро. Такую мысль озвучил советник премьер-министра по вопросам фондов ЕС Инс Далдерис. И сегодня мы обсудили с ним этот вопрос подробнее.
Ну, вроде бы не новая идея закрыть магазины по выходным, точнее, в воскресенье, но под новым углом. Объединение фермеров из Земны и Акусайма призывает закрывать супермаркеты по воскресеньям. Таким образом, по мнению фермеров, народ устремится за пределы микрорайонов и больших супермаркетов для того, чтобы восполнить свои припасы продовольствия на фермерских рынках.
Улицы Риги сегодня вечером уже, наверное, украшены. В 5 часов, насколько я знаю, началось.
Украшены. Я вот шел на программу, видел большое количество уже проектов Старого Рига.
Да, впервые после длительного перерыва. 5 лет мы не проводили этот фестиваль. Все началось, и сегодня о самом интересном расскажем вам в нашей программе. Ну и смотрите нашу видеотрансляцию на страничке LR4LV, на платформе LSM+. И в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Число погибших в ДТП снижается. Вместе с тем количество административных правонарушений в дорожном движении растет. И также надо отметить, что, к сожалению, растет число тяжких дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей. На заседании Совета по безопасности дорожного движения обсуждалась статистика, в том числе причины того, почему у нас происходят аварии. Вот об этом мы прямо сейчас и поговорим.
С нами сейчас на видеосвязи Юрис Звирбулис, президент Латвийского автомотообщества и член Совета безопасности дорожного движения. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте, может быть, с плохих новостей начнем, чтобы хорошими закончить. Растет число тяжких ДТП с участием грузовых автомобилей. Это та тема, которую вы накануне обсуждали на заседании Совета. Есть ли какие-то предположения, с чем это может быть связано?
Ну, здесь надо отметить, что растет процентуально в общей сложности число ДТП снижается, и число погибших меньше, чем в прошлом году, и даже меньше, чем в 2022 году, и меньше тяжело пострадавших. Но процентуально повысилось число ДТП, в которых участвует грузовой транспорт, так если конкретно проще говорить, да. Это не значит, что грузовой транспорт виноват в ДТП, но это то, что больше происходит транспортных происшествий с участием грузового транспорта. Ну и здесь решением совета создана специальная такая группа, которая выезжает на тяжелые транспортные происшествия и делает свое расследование именно с такой точки зрения, что нужно сделать в дальнейшем, чтобы таких происшествий не происходило, да, и делает свой полный анализ места происшествия, используя и дроны, и различные симуляторы.
Типичные факторы, приводящие к тяжким ДТП с участием грузовых автомобилей, они определены? Каковы они?
Конкретно не выделены, потому что такой анализ делается первый раз в Латвии. Такая группа действует, да, она только была создана весной. На данный момент из 58 дорожных происшествий 38 произведено анализ уже достаточно большой, да, и были определены те основные факторы, которые влияют на тяжесть происшествия, которые были проанализированы, потому что нету такого одного конкретного одной конкретной причины, да, и которые устранимы, мы бы могли бы жить прекрасно. Это комплексная, к сожалению, проблема. И на первом месте там стоит несоответствующий скорости. Да, в 22 случаях был фактор несоответствующей скорости. Здесь подразумевается не только значительное превышение скорости над разрешенной, да, но и несоответствующее конкретное дорожной ситуации или дорожным условиям, да. И также были выезд на встречную полосу, соблюдение правила преимущества, да, то есть проезд перекрестков, да. Это такие основные факторы, которые были выявлены.
Да, но все эти факторы связаны напрямую с, собственно, водителем, да, и тем, как он принимает решение в ситуации на дороге.
Да, да, ну это еще раз подтвердило, это уже и было до этого. Во многих исследованиях подтверждено, что самое, скажем так, самое уязвимое участник дорожного движения – это именно водитель, который принимает несоответствующие, неадекватные решения. Да, и наша задача, ну, задача с государственных учреждений – создать такую инфраструктуру, которая была бы защищала от таких нарушителей, да, то есть позволяла именно инфраструктура свести к минимуму ущерба, наносимый такими автоводителями, чтобы его максимально минимизировать.
То есть я правильно понимаю, что нас ждут на новых участках ограничения скорости, да?
Вполне вероятно, если эти участки не соответствуют требованиям ДТП. Здесь как пример, да, как это решается. Один из вариантов решения, скажем так, да, это переоборудованный участок автотрассы от Берги, от Сигулдского шоссе, да, до моста через Гаую, да. Там переделано все движение, подчинено именно максимальной безопасности дорожного движения. Ну, к сожалению, это исключает себя и снижение скорости, да, и исключение максимальных обгонов. Ну, то есть это, в принципе, одна линия, одна полоса движения, да, получается. И, к сожалению, летом, когда пропускная способность автотрассы полностью использовано, там образуются большие пробки, да, и вал цели конкретно говорят, что это не проект улучшения, а это проект безопасности дорожного движения, потому что на этом участке было 6 черных точек, где происходили регулярные аварии. Сейчас на этом участке число аварий резко снизилось. Это один из решений вопроса. Другой, скажем, на том же реконструированном участке дороги, на Кековской этой объездной дороге, где в соответствии уже с современными требованиями сделаны раздельные полосы, разделены и так далее. Это тот подход, который нужно максимально использовать.
Ну, спасибо.
Спасибо вам большое. Президент Латвийского автомотообщества, член Совета безопасности дорожного движения Юрис Вирбулас был вместе с нами на прямой линии.
С наступающим праздником вас!
Вас также с праздником.
Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.
Ну, вот закончим эту тему на все-таки позитивной ноте. Ну, все-таки количество смертей уменьшается. В этом году их было меньше, чем в прошлом, что уже можно считать положительной новостью. В общем, ездите аккуратно и выбирайте не обязательно... Иногда бывает важно выбрать соответствующую скорость, даже если она не соответствует разрешению. В общем, смотрите на ситуацию на дороге.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
После 15-летнего перерыва у Литвы вновь будет закон о национальных меньшинствах. Такое решение принял Сейм Литвы. И подробнее об этом мы сегодня поговорим с нашим коллегой, журналистом Delfi LT Дмитрием Семеновым, который с нами сейчас на видеосвязи. Дмитрий, приветствуем вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о самом законе, как непосредственно он изменит положение национальных меньшинств Литвы.
Да, здесь я вижу интерес со стороны наших соседей, да, и Латвии, и Эстонии к этой теме. Однако, если по сути дела разбираться, то особо каких-то новшеств этот закон не привносит. Да, действительно, в Литве не было на протяжении 15 лет закона о национальных меньшинствах, поскольку старый прекратил свое действие в 2009 году, а новый все это время никак не могли принять. И вот сейчас, 7 ноября, в четверг, Сейм принял этот законопроект, и если говорить как раз-таки о его основных положениях, то, вот опять же, да, не было закона, но 15 лет национальные меньшинства как-то существовали, как-то функционировали, школы с преподаванием на языках национальных меньшинств. То есть были различные нормативно-правовые акты, которые эту сферу деятельности регулировали. Теперь, по сути, вот собрали воедино все эти нормативно-правовые акты, упорядочили, скажем так, всю эту документацию, ну и привели состояние де-факто в состояние де-юре. Наверное, это тоже важно, когда уже регулируются отношения именно конкретно законом о национальных меньшинств. Там провозглашаются общие такие вещи о том, что национальные меньшинства Литвы являются неотъемлемой частью Литвы, являются полноценными гражданами Литовской Республики, имеют право на сохранение своих традиций, обычаев, языка, культуры, имеют право устно и письменно, публично и в частном порядке использовать свой язык, соответственно. Ну, из такого новшества, наверное, на чем не особо акцентировалось внимание в прошлом, это первое, то, что подчеркивается особая роль и особое значение сохранения исторических национальных меньшинств Литвы. Это малые исторические национальные меньшинства в виде караимов и татар, которые находятся под угрозой существования, точнее, под угрозой исчезновения, и которые не имеют своей исторической родины. Ну и второе, важное и новое, это создание органа, который будет называться Совет национальных меньшинств. Это консультативный орган, действующий на добровольной основе, формируемый, соответственно, из представителей национальных меньшинств, который будет давать свои рекомендации органу, уполномоченному правительством на реализацию политики в этой сфере.
Ну а как вам сейчас кажется, вот представители нацменьшинств в Литве этот шаг оценили как, ну скажем так, какой-то важный, то есть символический, или все-таки ну, на него смотрят как просто вот на приведение вещей в порядок?
Дмитрий. У нас, видимо, техническая заминка.
Да, теперь слышу. Небольшая пауза была. Да, я, насколько понял вопрос, как относится представитель национальных меньшинств, да, к принятию этого закона. Ну, тут, знаете, тут воспользуюсь я таким экономическим понятием, наверное, как эффект низкой базы, да. То есть понятно, что национальные меньшинства не будут говорить о том, что это плохо, этот закон не нужно было принимать. Конечно, они приветствуют то, что такой закон вообще в целом появился, ну, не только национальные меньшинства и эксперты многие также приветствуют то, что он появился. Но другое дело, что одновременно можно встретить и критику как со стороны представителей национальных меньшинств, так и со стороны политических партий, которые выражают интересы национальных меньшинств. Да, ну вот у нас есть, например, политическая партия, имеющая своих депутатов в Сейме, избирательная акция поляков Литвы, которая вот их интересы польского национального меньшинства представляет. Есть политические партии традиционные, как социал-демократическая, которые также критикуют этот закон за недостаточность, скажем так, за то, что этот закон, по сути, не особо привносит что-то кардинально новое, за то, что он такой куцый в какой-то степени, в основном провозглашающий такие общие декларативные цели за все хорошее против всего плохого. Ну и еще есть такой момент, что некоторые критикуют его за некий дискриминационный характер, который заключается в том, что этот закон в основном заточен под польское национальное меньшинство и в меньшей степени учитывает интересы других. Ну, здесь просто дело в том, что это такая идея фикс была, вот этого вот закона о национальных меньшинствах. Партии, у нас есть такая Лайсвис партия, партия свободы, которая входит вот в уходящую сейчас правящую коалицию. Они, собственно, приходили к власти с несколькими обещаниями, в частности, то, что при них появится закон о национальных меньшинствах, и то, что они там легализуют однополые партнерства, ну и еще ряд было. Вот у них не получилось с однополыми партнерствами, до сих пор буксует эта инициатива в нашем Сейме, но с горем пополам, можно сказать, вошли в последний вагон уходящего поезда за неделю до последнего заседания Сейма текущего созыва. Этот закон удалось принять, наверное, они вот могут себе в заслугу это поставить.
Дмитрий, а вот наш радиослушатель задает вам вопрос по поводу русского языка, то есть русский язык вот в этом законе, он тоже как-то упоминается. Можно ли поподробнее насчет публичного использования русского языка вот в контексте этого закона о нацменьшинствах?
Да, ну, я уточню, в публичных сферах образования, в СМИ.
Да.
Да, ну там нет акцентирования конкретно, да, там русский язык это или польский это язык, там говорится в целом о национальных меньшинствах, и если говорить о практической реализации, ну не то чтобы закона, а вообще политики в этой сфере, да, то у нас здесь нет, в принципе, никаких проблем с этим, есть школы для русскоязычных с русским языком преподавания, есть школы с польским языком преподавания, есть украинские школы, есть одна белорусская, русская школа. Другое дело, что некоторые представители русскоязычного меньшинства в медиа, да, там, в социальных сетях начинают поднимать тему о том, что вот русскоязычные школы, мол, специально закрывают, а литовские нет. Но если глубоко копнуть и разобраться в этом вопросе, то школы, о которых идет речь, которые закрывают, их закрывают не потому, что они русскоязычные, а их закрывают, потому что там просто сокращается количество учеников, и их становится недостаточно для того, чтобы школа функционировала. И на самом деле такие процессы происходят в том числе и с литовскими школами в каких-то маленьких населенных пунктах. Если мы говорим о медиа и о СМИ по поводу языка, то тоже у нас обязаны там, да, общественные вещатели ЛРТ иметь программы как минимум раз в неделю в течение часа на языках национальных меньшинств. У нас есть передачи на общественном вещателе на русском языке, есть программы еврейские, еврейского меньшинства, есть на польском языке, на украинском, на белорусском. И если говорить там, вот у меня тоже как-то спрашивали, а как вот сайты государственных ведомств у вас функционируют? Есть ли там, соответственно, его версия на языках национальных меньшинств? Здесь несколько сложнее, поскольку нет обязательства у, скажем так, органов, ну вот у министерств, да, чтобы они, соответственно, держали различные версии сайта, но на практике это осуществляется таким образом, что в местах компактного проживания национальных меньшинств, да, это делают государственные органы. Если мы зайдем там на Вильнюс, самоуправление сайта или на Вильнюсского городского самоуправления, то мы увидим версию сайта на 4 языках, на русском, на английском, на литовском и на польском, потому что там в этих регионах наибольшая концентрация, соответственно, русскоязычного и польскоязычного меньшинства. В Клайпеде там вряд ли будет польская версия сайта, но точно будет русская, литовская, английская, так же, как и в Висагенесе. Вот это так примерно работает.
Вы упомянули о том, что большую роль в продвижении этого закона сыграла польская диаспора и вот официальная Варшава. Вот в этой связи я бы хотел все-таки уточнить, в равном ли положении определяет регулирование этого закона национальные меньшинства в их права в Литве.
Ну вот здесь как раз зарыта, по мнению некоторых, и собака во многом, да, то, что если там копнуть различные нормативно-правовые акты и вот этот вот закон, который сейчас принят, то там как будто бы якобы получается так, я, честно говоря, не знаю, не копался настолько глубоко, просто вот ретранслирую, скажем так, мнение, которое можно услышать в публичном пространстве, там якобы говорится о том, что несколько в более привилегированном положении находится польскоязычный национальное меньшинство, поскольку, например, там школы с русским языком преподавания закрыть там, да, формально, если там по букве закона, по несоблюдению каких-то критериев, соответственно, их легче, чем школы с преподаванием на польском языке. Ну, есть, наверное, какие-то объективные причины, почему это могло быть так. Ну, во-первых, польскоязычное меньшинство, оно составляет достаточно большую часть, ну, на втором месте, ой, на первом месте, соответственно, находится среди всех национальных меньшинств по количеству. Во-вторых, у них есть яркие представители в Сейме. Это политическая партия «Избирательная акция поляков Литвы», которые эти вопросы постоянно поднимают. Ну и здесь стоит отметить, что министр юстиции, соответственно, который этот законопроект разрабатывала, вот от партии «Свободы», как раз которая уходит сейчас с правительства, но она тоже полька, Эвелина Добровольска.
Спасибо вам большое, Дмитрий, за такой развернутый комментарий. Дмитрий Семенов, журналист Delfi LT, был с нами на видеосвязи. Благодарим, хороших вам выходных.
Да, ну вот возникает вопрос, насколько необходим такой же закон в Латвии. Об этом мы сейчас и поразмышляем.
Да, ну интересно на самом деле, что по сути в Литве, как вот нам рассказал Дмитрий, просто собрали вместе вот разные другие регулирования, все это обобщили, и вот получился этот закон. Да, есть у нас связь. Алексей Димитров, юрист и советник фракции «Зеленых» в Европарламенте. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, ну вот только что мы разговаривали с нашим коллегой из Литвы, который нам рассказал подробнее об этом законе о национальных меньшинствах. Но вот вопрос наш к вам. Как вы считаете, ознакомившись с ним, нужен ли такой закон в Латвии?
Ну, нужен прежде всего для того, чтобы продемонстрировать волю, что Латвия серьезно относится к обязательствам по рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. То есть у нас есть вот такой довольно устаревший закон о культурной автономии 1991 года, но там в результате он так и не заработал, то есть он базировался на идее культурной автономии такой, как она была в довоенной Латвии, то есть условно говоря, что сами национальные меньшинства, они оперируют вот своими культурными обществами, своими школами, то есть в этом смысле государство особенно не вмешивается. То есть культурных автономий в Латвии в результате не было создано, по сути. И что касается, допустим, там тоже есть какие-то гарантии, например, по поводу образования на языках, на смешанном, опять же, написано в соответствии с законом об образовании. Да, в законе об образовании в последнее время, после последних реформ, фактически вот это образование на языках нацменьшинств введено к кружкам по изучению родного языка, то есть они идут вне основной программы. То есть даже несмотря на то, что вот литовский закон, он такой достаточно декларативный, то есть там идет речь о том, кто является национальным меньшинством, что это свободная воля человека, в остальном там тоже довольно много ссылок и на языковое законодательство, и на законодательство по образованию, но важен вот именно этот символический аспект, этот закон утверждает, что да, вот в Литве есть национальные меньшинства, да, у них есть определенные права, и государство обязуется их гарантировать. В Латвии есть статья Конституции, которая тоже интерпретирована Конституционным судом, но если мы посмотрим на законодательство, то этих ссылок на национальные меньшинства довольно мало, и они продолжают исчезать, скажем так, из законодательства.
То есть, правильно я делаю вывод, что существующие латвийские законы не обеспечивают, по вашим словам, прав не латышей?
Да, и, в общем-то, это не секрет. То есть, достаточно взглянуть на мнение экспертов Совета Европы, которые надзирают за исполнением рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Вот последнее мнение, которое уже было, по-моему, третьим или четвертым по Латвии, оно особенно жестко говорит о том, что да, мы знаем о сложной латвийской истории, да, мы знаем о тех соображениях, которые связаны, допустим, с недостаточным использованием государственного языка, но все равно вы обязались уважать некоторые права нас, меньшинств, но, к сожалению, на практике это не происходит.
Спасибо вам огромное, Алексей, за ваш комментарий. Алексей Димитров, юрист, был с нами на прямой связи. Спасибо и с наступающим праздником вас.
Спасибо, вас тоже. Всего
спасибо,
доброго.
Всего доброго.
Переходим к другим темам.
Подробности на Латвийском радио 4.
И снова Rail Baltica. Поговорим о
финансировании. Наша постоянная рубрика.
Да, надо джингл делать для Rail Baltica обязательно. Ну, так или иначе, да, мы продолжаем говорить об этом, потому что это тема, которая не сходит с заголовков газет и будет обсуждаться по-прежнему еще долгое время. Где искать деньги? Вот одна из идей, которые предлагает Инсдалдерис, советник премьер-министра Вики Силани по вопросам фондов, это взять в долг. По его словам, до 1 миллиард евро можно взять для недостающей суммы для реализации первого этапа проекта Rail Baltica.
Да, эту идею он озвучил в программе «Коснотек Латвия» на латвийском телевидении. Мы сегодня решили поинтересоваться у господина Далдриса, насколько действительно вероятна такая перспектива, то есть кредит в размере 1 миллиард евро, и действительно ли эта мысль уже обсуждается в коалиции. И Илнс Далдрис сегодня ответил на наши вопросы. По поводу той информации, которая была озвучена в программе «Коснотек Латвия», что ради Rail Baltica придется брать кредит в 1 миллиард евро, насколько, на ваш взгляд, это действительно уже реальная перспектива?
Я так и так, что вредно проект вирзался в прежде, тогда скайдерс несколько велак из Латвии, из Пуссы, из Пашисы, из процессора этого года, ну, от их югс, он, Мари, может, статистическая сапнем, apņemšanās, pēc ko mums ir pašlaik ir piešķirta Eiropas savienojuma instrumenta līdzekļi, nosaka, ka mums ir jāpabeidz šis savienojums starp Igauniju un Lietuvu līdz 2030. gadam. Līdz ar to ir skaidrs, ka ar tiem līdzekļiem, kas ir pieejami un arī būs no Eiropas struktūra fondiem, nepietiks, lai to varētu izdarīt arī visminimālākajā veidā. Latvija nedaudz viens vai otrs, kāds to veidiem būs jāatrod, kādā veidā mēs iesaistām arī mūsu pašu līdzekļus. Un tātad no visa, kā es redzu, viss efektīvākais, tas varētu būt publiskās privātās partnerības mehānismas, kas atstāja vismazāko ietekmi faktiski uz mūsu igadējiem budžetu un arī kopējo valsts valdības bilānsu. Tā kā tas ir tāds mans redzējums lēmumu, nekādi šajā ziņā nav pieņemts, bet tā kā tika raidījumā izskanēja jautājums, nu kāds ar to iztrūkumu, kas nepieciešams, lai tiešām pabeigtu to līniju līdz 2030. gadam, kā to varētu atrisināt, un es arī piedāvāju savu redzējumu.
Но в коалиции этот вопрос пока не обсуждается, да, как я понимаю?
Netiek šobrīd apspriest par to, tādās detaļās nav, te vienkārši konceptuāli tiek runāts par to, kā tik pašaurināt to esošo šobrīd projekta tvērumu tur tādās detaļās, kā lai divas sliežu pāris uz vienu sliežu uzbērumu, vai tomēr arī efektīvāk būtu to samazināt un tā tālāk. Un tas, protams, ietekmē arī kopējās izmaksas. Tad, kad tas būs šie lēmumi būs pieņemti, tad arī varēs saprast, cik ir un kurā brīdī nepieciešams finansējums. Jo jāsaprot arī, ka Eiropas struktūra fondu pieejamība nav pastāvīga, viņi ir tas ir konkursa veidā no viena perioda uz otru, lai nodrošinātu jēgpilnu būvniecības procesu, kas prasa arī savu loģiku, ir nepieciešams pastāvīgs finansējums, lai to izdarītu tādā būvniecības loģikai visvadzostošākā veidā. Nu, tā kā te, es domāju, ka tie jautājumi būs, nu, labi ir, ka šobrīd ir iesaistījušās gan vairākas ministrijas, kuras politiskā vadība un
Если, предположим, все-таки будет принято решение о том, чтобы взять в кредит этот 1 миллиард под гарантией государства, но все-таки какие здесь существуют риски, потому что эти деньги нужно будет отдавать, и сумма немалая.
Да, потому что изменяйка и вайраки. Если максимально, мы слышим, будет ягфилм, то не пьетешим тем Tāds iespējas aizņemties ar ilgāku atdošanu termiņu un mazākiem procentu maksājumiem. Un tas ir tas, kā vajadzētu sākt strādāt. Un arī valdības tagad sagatavotām protokolu lēmumiem uz nākošajām valdības sēdēm, kur tas tiks lēmts, būs attiecīgi konkrētām ministrijām uzdot sagatavot priekšlikumu. Tad, kad jau būs apzinātas iespējas, apzinātas iespējamie risinājumi, iespējamie modeļi, tad arī droši vien varēs pateikt kaut ko precīzāk. Protams, kā vēlreiz jau atgādināt arī pēdējā laika sarunas Eiropas komisija par šo projektu ir tādas, ka viņi tomēr uzskata, ka tas ir Baltijas valsts projekts, kuram Eiropa dod ļoti būtisku atbalstu, bet no jebkurā gadījumā tas nav uztverams, ka tas ir Eiropas Savienības projekts un Baltijas valstīm pašām nav tur jāpiedalās šajā procesā. Nu, tāds nebūs iespējams.
Инс Далдерес, советник премьер-министра Вики Силани по вопросам фондов Европейского Союза, прокомментировал нам свою собственную идею. Это его инициатива взять миллиард в долг. Ну вот, как он заявил в программе латвийского телевидения, у нас уже есть почти 1,5 миллиарда. Возможно, столько же, то есть в общей сложности почти 3 мы можем взять из фонда Connecting Europe Facility, плюс есть еще 500 миллиардов, которые сейчас перераспределяем. Но вот нужно где-то еще найти 1 миллиард. Вот, видимо, это он и предлагает сделать через займ.
Да, но пока идея в коалиции не обсуждалась. Но, кстати, стоит отметить, что правительство уже через 2 недели может рассмотреть вопрос о реализации в первую очереди Rail Baltica. Посмотрим, может быть, там уже появятся какие-то конкретные предложения. Может быть, и вот предложение Инса Далдериса взять этот миллиард для того, чтобы, ну, решить проблему с финансированием.
Такой вот микрокредит.
Да, микро. Да. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Как вы относитесь к идее того, чтобы закрывать супермаркеты по воскресеньям для того, чтобы таким образом увеличить внимание к местным фермерам? Ну вот, во всяком случае, такую инициативу предлагает объединение фермеров «Земные кусайма». Ну и, соответственно, как я уже сказал, призывает закрывать супермаркеты по воскресеньям. По словам представителя правления объединения Юриса Лазденша, это могло бы побудить жителей Латвии чаще ездить за пределы городов, собственно, на фермы и фермерские рынки для того, чтобы покупать продукты питания у отечественного производителя в сельских магазинах, ну и таким образом, в том числе, избегать чрезмерных наценок в супермаркетах.
Но стоит отметить, что идея не новая, она уже озвучилась еще в то время, когда министром земледелия в 2023 году был Дидис Шмидс, но тогда она не была поддержана Министерством экономики. Тогдашний министр Илза Индриксон выразила мнение, что ограничение работы супермаркетов и торговых центров по выходным дням без аргументов, основанных на реальных каких-то данных и цифрах, ну, просто этого нельзя делать. Но, собственно, почему вновь эта идея возникла сейчас? Об этом мы сегодня говорили с членом правления Крестьянского сейма Мартиншем Тронсом.
Я думаю, что нам очень важно, чтобы прижане и жители других больших городов во время выходных выезжали на природу, посещали церкви, посещали культурные мероприятия, ехали отдыхать на природе, развивали в таком варианте и региональный туризм, посещали малых производителей в регионах, посещали маленьких торговцев в регионе и в таком варианте помогали развиваться не только экономике в Риге, но и экономике в регионах. Нам очень важно, чтобы этот потребитель посетил регион, покупал там наши местные продукты и в таком варианте поддержал бы местного регионального производителя, фермера или продавца.
Действительно ли, ну, такое большое влияние имеют открытые по выходным крупные торговые центры?
Ну, посмотрите, что происходит в Риге, да, в принципе, где люди развлекаются. А вот вопрос, а нормально это, да, когда надо было бы больше, может, в театр ходить, да, церковь посещать, или поехать на природу, пока еще условия хорошие, да, и нету дождя или большого снега, скажем так. А посещать в регионах родителей, может, надо, да, и друзей. Ну, вы видите, что на выходных очень много машин стоят у этих больших центров, да, где люди оставляют большие деньги, да, и покупают все, что надо и не надо. Насчет покупки продуктов, ну, это можно сделать и в другие дни. Нам очень важно, чтобы люди, которые работают в этих торговых центрах, тоже могли со своей семьей провести время, а не работать с 10 утра до 9 вечера. Нам надо думать о демографии, нам надо развивать демографию тоже, скажем так, да, людям надо отдыхать, а не посещать торговые центры, где денежка в основном уходит за границу. Нам очень важно оставлять деньги в Латвии, поддержать местный продукт, поддержать местного торговца.
Я помню, что тогдашний министр Дидзи Шмидц, он эту идею поддерживал, но что касается нынешнего министра земледелия, были ли у вас переговоры?
Это не идея министра Дидзи Шмидца, это идея еще намного старше, скажем так. Я помню, что и мы когда-то ее поднимали, скажем так, да, ну, не было поддержки этого вопроса. С этим министром, да, мы обсуждали этот вопрос, и я думаю, что, ну, в течение какого-то времени и Министерство земледелия, и партия нас поддержит, и я думаю, что, и надеюсь, что и коалиция нас поддержит, и Сейм нас поддержит в этом вопросе. Это нормальное предложение, это все уже действует в других европейских странах. Это нормально. В Германии, Франции это нормально. Я не думаю, что нам надо приближаться к тем странам, да, где торговые центры работают не только по выходным, но и 24/7. Да? Мне кажется, это неправильно и ужасно.
Мартин Штронс, член правления крестьянского сейма, аргументировал нам позицию этой организации по поводу необходимости закрывать крупные торговые центры в воскресенье.
Ну, вот любопытно, что по результатам вот этой речи, кажется, именно акцент сместился с экономического на такую борьбу за целомудренный уровень и образ жизни.
Ну, да.
В общем, не ходите в супермаркеты, ходите в другие места.
Другие места. Но, не знаю, мне кажется, что здесь действительно нужно сначала серьезно как-то все обсудить, потому что, ну, даже вот мы сейчас, обсуждая здесь в студии, ну, то есть у людей есть определенный график рабочий, и ехать, например, за какими-то покупками после работы в торговый центр, ну, не всегда есть на это просто физические силы. У тебя остаются выходные дни, когда ты это можешь сделать. Ну, да, с одной стороны, крестьяне предлагают закрывать по воскресеньям, остается суббота, ну, не знаю, очень такой.
А там и не возникает возможности сходить в церковь и подумать о демографии. Вот об этом нас и призывают подумать. Так что, пожалуйста, внемлите, собственно, глазу рассудка.
А мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Начался уже фестиваль «Старого Рига». После достаточно долгого перерыва, который был связан сначала то с пандемией COVID-19, затем с высокими ценами на электроэнергию. Ну а сегодня он начался. В этом году тема фестиваля «Время света». Она подчеркивает, как говорят организаторы, объединяющую, обнадеживающую роль света в обществе. Но вообще я посмотрела фотографии, и здесь, ну, много достаточно интересных объектов. Все-таки технологии тоже развивались в течение этих лет, и мы видим какие-то дирижабли, квантовую физику, то есть, ну, очень все это выглядит как-то современно, и на самом деле, на мой взгляд, отличается от того, что мы видели там несколько лет назад на фестивале «Старого Рига».
Да, возможно. Ну, всего протяженность 3 километра предлагается маршрут и через Старую Ригу, Каменный мост к Парку Победы и Парку Аркадия. Этот весь путь, разумеется, стоит проделать пешком и, соответственно, останавливаясь, задерживаясь у каждого из объектов.
Но подробнее об этом Латвийскому радио 4 рассказала куратор фестиваля Старого Рига Диана Чивле.
Šīgada festivālā faktiski tas būtiskākais ir tas, ka mēs ejam ārā no Rīgas pilsētas centra. Līdz šim iepriekšējā festivāla, kas notika, bija galvenokārt koncentrēta pilsētas centrālajā daļā un Vecrīgā. Arī šogad būs objekti Vecrīgā, Vecrīgas laukumos, jau sākot no Brīvības laukuma līdz pat Strēlnieku laukumam, Doma laukumā, Rāts laukumā, Līva laukumā. Bet tomēr mēs virzamies tālāk ārā uz Pārdaugavas pusi, uz Daugavas otru krastu, un šogad diezgan paliela apjomīga programma būs arī Daugavas otrā krastā, gan pie Nacionālās bibliotekas, gan Dzelzceļa muzeja pagalmā, gan arī tādās mazāk apgūtās vietās kā Akmeņu ielā un no jau ar Vātiešu ielas sākumā. Un tādēļ mēs arī apdzīvojam arī visu uzvaras parku ar jauno mākslinieku programmu. Un Arkādija parks, varētu teikt, tāds otrs galējais punkts festivāla maršrutam, Tā kā patiesībā tāds, nu, es teiktu, tāds 3 km aptuveni pārgājienu vai gaismas ceļojumu posms, kurā gaismas objekti tiek izvietoti. Festivāla programmā ir gan videoprojekcijas uz ēku fasādēm un uz zemes, gan arī gaismas uzvedums Doma laukumā Zelta zirgs, gan arī dažādas ļoti tādas inovatīvas un interesantas instalācijas. Bet tas, kas ienāk jauns, mums ienāk jauna tāds elements gaismas festivālā, kā dažādu mūziķu programmas, jo gaismas objekts, kas sinhronīs, piemēram, kas atrodas Akmeņu ielas galā, tur ir vesela katru dienu citādāka mūziķu uzstāšanās programma, dažādos žanros. Tur ir gan, es domāju, jauniešiem tāda aktuāla žanri, tur hip-hops un reps un roks un arī dažādi performanšu priekšnesumi. Ojāra Vāciešu ielas sākuma posmā, tas ir tajā posmā, kas ir tuvumā uzvaras parkam, tad tur arī būs dažādas performances teatrālas un arī uzvaras parkā viens no objektiem, kas ir skate parkā, tur būs ļoti interesanti tāda nu, saskaņošanās ar skateriem un mūziķiem un dīdžejiem. Tā kā tas mūziķu līdzdalbošanās, tas ir tāds patiesībā jauns elements.
Диана Чивла, куратор фестиваля Старого Рига, рассказала о том, что, чем мы с вами можем насладиться в ближайшие дни. Все эти объекты будут включены с 17 до 23 часов с сегодняшнего дня до 18 ноября включительно. Так что выходим на прогулку и наслаждаемся красотой на рижских улицах. Ну, а стоит отметить, что Латвийское радио 4 подготовило для вас специальную праздничную программу в понедельник, 18 ноября. Начнем мы праздничный день с программы «Домская площадь».
Да, в нескольких словах там будет гостить, собственно, командир штабного батальона полковник Антонина Блёдена, который будет командовать армейским парадом впервые в истории Латвии. Так что слушайте программу «Домская площадь». Также гостем программы станет публицист, историк Игорь Ватолин, с которым моя коллега Анастасия Ружанская поговорит о патриотизме сквозь историю и того, как, там, о том, как воспринимается 18 ноября сегодня.
Ну, а программа подробностей для вас подготовила тоже интересную программу. Гостями подробностей в понедельник станут представители нацменьшинств, это люди разных национальностей, и все они расскажут, как они празднуют 18 марта, как им удалось интегрироваться в латвийское общество.
18 ноября.
Ноября. Вот подумала о весне. Видишь, как...
А вот и она.
А вот и она. Да, ну, в общем, обязательно подключайтесь к нам 18 ноября. Ну, а на этом будем с вами прощаться. Программу провели Роман Шмелев,
Юлиана Шкагала и продюсер Сандра Лепиня.
Звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. С наступающим всех праздником и хороших выходных.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.